«Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. «25 января текущего года Европейский суд по правам человека направил уполномоченному Российской Федерации при суде разгромное письмо, в котором выражалось возмущение фактами похищения из России четырех заявителей Страсбурга. Страсбургские судьи возмущены и не понимают, цитирую, как заявители могли против их воли быть переведены через государственную границу России, несмотря на официальные заверения правительства в том, что решение об экстрадиции не будет исполнено до рассмотрения судом их дел. До 2 апреля российская сторона должна была объясниться на сей счет, но в это время произошло новое похищение. На сей раз пропал таджикский предприниматель Нузамхон Джураев. И сегодня в студии «Радио Свобода» его адвокат Анна Ставицкая и руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Елена Рябинина. Надеюсь, вместе мы ответим на вопросы о том, кто и для чего обвиняет российские спецслужбы в участии в похищении людей с целью их последующей экстрадиции в страны, которые они покинули в связи с преследованием по политическим мотивам. Что же случилось с предпринимателем Низамхоном Джураевым из Таджикистана? И что в действиях российских властей возмутило Европейский суд по правам человека? Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 и высказывайте свои мнения относительно того, а должна ли, собственно, Россия слушать Европейский суд по правам человека и не отправлять по запросам об экстрадиции тех граждан, экстрадиции которых добиваются там эти страны, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, откуда еще могут поступить обращения. Но я думаю, что обращения такие могут прийти и не только из стран бывшего СССР, но и вообще из любой точки мира, в зависимости от того, какой человек попал в поле зрения правоохранительных органов. Так вот, Анна, давайте все-таки начнем с того, что российские представители ответили вот на эту претензию Страсбурга, который недоволен тем, что фактически, ну, простите, плюют, наверное, на распоряжение Европейского суда по правам человека власти и никаких мер специальных не предпринимают для того, чтобы людей не экстрадировали.
Я бы хотела, наверное, сначала уточнить. До 2 апреля уполномоченный правам человека при Европейском суде, он должен был ответить Европейскому суду на запрос относительно похищения Низамхона Джураева.
Именно Джураева.
Именно Джураева, да. И здесь как раз важно то, что 25 января, как вы уже совершенно справедливо сказали, Европейский суд направил в адрес власти возмущенное письмо, и буквально через два месяца после этого произошло новое похищение. И при этом господин Матюшкин ответил Европейскому суду 2 апреля.
Господин Матюшкин – это представитель России.
Это как раз уполномоченный, да, правам человека при Европейском суде, ну, если так коротко сказать, адвокат государства. И вот этот адвокат государства, который, в принципе, должен делать все для того, чтобы это самое государство не выглядело как-то не очень хорошо в глазах мировой общественности, в принципе, в глазах граждан Российской Федерации, в частности, и в глазах Европейского суда плохо. Также он после вот этого разгромного письма 2 апреля написал еще одну отписку, указав, что правительство Российской Федерации не располагает сведениями о том, где находится Низамхон Джураев, и что они направили запрос в Генеральную прокуратуру, а также разослали различные бумаги в ФСБ, ФМС, Генеральную прокуратуру и еще в какую-то службу, сейчас пограничную службу, вот именно по письму 25 января, с тем, чтобы не допустить как раз перемещение вот этих граждан, которые...
Граждан, да.
Там речь шла, да, просто... о 25 человеках, которые сейчас, в отношении которых сейчас рассматриваются в Европейском суде их жалобы. Ну так просто, на мой взгляд, это очень лицемерное письмо, потому как господин Матюшкин прекрасно знает уже, что вот этих всех граждан, которых уже похитили, а их уже было
четверых,
несколько...
Четверых, точнее, уже пятерых.
Да, и их не перевозили из Российской Федерации по их собственных паспортам, и они не пересекали законно границу Российской Федерации. Как раз наоборот, Европейский суд и возмущало то, что эти люди пересекли незаконно границу Российской Федерации. Они просто из России каким-то образом оказались в Таджикистане. И там всплывали через две недели после похищения и после того, как их пытали для того, чтобы они дали против себя показания. Вот что страшно. И Матюшкин после этого разгромного письма Европейского суда и после того, что вновь произошло похищение, опять пишет отписку в Европейский суд и не предпринимает никакие меры для того, чтобы таких похищений не было.
А что происходит, Елена? Почему российские спецслужбы вот так готовы содействовать? Ну, потому что кто еще, кроме спецслужб, наверное, занимается вот такими делами, они с такой готовностью содействуют в передаче людей в другие страны?
Ну, я думаю, что один из корней зла, если можно так выразиться, это соглашение, заключенное в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В них указано, что государства, члены Шанхайской шестерки, обязуются содействовать розыску и выдаче лиц, предположительно совершивших те или иные деяния, обязуются не предоставлять убежище подозреваемым и обвиняемым. То есть здесь презумпция невиновности не игнорируется совершенно четко. И, кроме всего прочего, мне кажется, что в течение последнего времени активизация вот этих незаконных действий наших доблестных спецслужб связана с тем, что только в одной категории экстрадиционных дел, именно в делах о выдаче в Узбекистан, нам, кажется, удалось добиться с помощью решения Европейского суда перемены позиции в нашей правоприменительной практике.
В российской
правоприменительной практике, потому что в течение года 9 решений Генпрокуратуры были отменены, еще по 12 делам сама Генпрокуратура отказывала в выдаче. И когда спецслужбы сталкиваются с тем, что законными способами они не могут передать запрашивающим государствам тех, кого эти государства требуют, они начинают игнорировать закон.
А им-то это зачем? Это с работой на перспективу, что ли?
Я думаю,
вдруг
что
им кто-то
нет,
понадобится оттуда?
Нет, я думаю, что это совершенно не связано с работой на перспективу, а связано с вот тем самым общим подходом, который даже не надо было, наверное, вырабатывать российскому ФСБ и спецслужбам там, национальной безопасности Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, потому что они, собственно говоря, учились в одних и тех же местах, и менталитет их формировался одними и теми же учителями.
Угу. На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Мы продолжим после короткого объявления.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Анна Ставицкая. Сейчас она защищает предпринимателей из Таджикистана Низамхона Джураева, который, экстрадиции которого добивались власти Таджикистана. Но Европейский суд вынес решение о введении в отношении него временных мер и запретил России выдавать Джураева на родину, но, тем не менее, он вот случайно как-то и внезапно пропал из, откуда-то из поля зрения, в том числе и адвоката, и совершенно непонятно, есть ли он до сих пор на территории Российской Федерации. Подробнее чуть расскажем об этом попозже. И вторая гостья «Радио Свобода» – это Елена Рябинина, руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 и делитесь своими соображениями о том, что вы думаете по поводу вот таких действий российских спецслужб, готовых, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, несмотря на гневные письма этого суда, выдавать людей властям тех государств, которые этого добиваются. Анна, еще один, скорее, общий вопрос, прежде чем я попрошу вас рассказать о пропаже, внезапном исчезновении Джураева. Вот Елена сказала, что, скорее всего, корень зла лежит, ну вот почему спецслужбы выдают людей, вот в этом Шанхайском соглашении о сотрудничестве. Но в такой связи встает вопрос, разве вот это Шанхайское соглашение о сотрудничестве более весомый документ, чем Европейская конвенция по правам человека и, соответственно, решение Европейского суда относительно конкретных граждан? Почему спецслужбы не забывают об этом соглашении, но с радостью игнорируют решение Европейского суда?
Безусловно, Европейская конвенция и запрет Европейского суда об экстрадиции определенных граждан имеет больше вес, чем совершенно незаконное и Шанхайское соглашение, которое против, в общем, прав человека. И здесь уже мне сложно объяснить, почему наши правоохранители, они скорее идут на нарушение права и совершенно не соблюдают решения Европейского суда. И мне кажется, что здесь дело даже не в Шанхайском соглашении, а мне кажется, что здесь договоренности между двумя спецслужбами, в частности, Узбекистана и Таджикистана, и, на мой взгляд, то обстоятельство, кого именно похищают, ну, в частности, в Таджикистан. В Таджикистан все-таки больше похищают людей, которые тем или иным образом насолили режиму Рахмонова. Про Узбекистан я ничего не могу сказать, потому что я не занималась экстрадицией Узбекистана. И мне кажется, что здесь больше личные договоренности играют роль. И самое главное, почему это все происходит? Потому что по тем случаям, которые уже произошли, никого не наказали, не проводились никакие расследования, не установлены лица, которые это совершили, и эти лица не понесли наказание. Поэтому, ну да, выносит решение Европейский суд. Но какой-то там представитель спецслужбы по фамилии Пупкин, ему этот Европейский суд как мы до Луны. И если его не наказали за то, что он сделал в предыдущий раз, то что лично его может остановить повторить и в следующий раз, тем более, что я уверена, что все это не происходит за бесплатно. И здесь и деньги заработаешь, и наказания никакого не получишь. Дело в том, что еще в 2004 году похитили одного тоже таджика, он был главный оппозиционер Рахмонову на предстоящих выборах. Это был мой подзащитный по фамилии Махмудрази Искандаров. Его точно так же похитили, но не точно так же, а просто его похитили и незаконно переместили на территорию Таджикистана, несмотря на то, что имелось...
В отношении него действовало вот это правило.
Правило не действовало, Россия просто отказала в его экстрадиции. И мне удалось Европейскому суду доказать, что в этом были виноваты российские власти. И Европейский суд в 2010 году вынес решение, на мой взгляд, просто, ну, так, такая стыдоба для России, потому что Европейский суд просто черным по белому в этом решении написал, что с его точки зрения в его незаконном перемещении из Российской Федерации в Таджикистан виноваты именно российские власти. То есть это было, происходило при участии российских властей. До сих пор дело приостановлено, никто никого не ищет. Этого человека
ответственности никто
не понес. Его, несмотря на то, что он не виноват, там, в Таджикистане, приговорили к 23 годам лишения свободы, и он сейчас там отбывает вот этот срок наказания. При этом, когда его туда переместили, его пытали, как у них там водится, и выбивали из него показания, признательные показания. И даже несмотря на такое решение, которое для любого государства было бы просто, я не знаю, таким черным пятном в истории, и вообще... Ну, для меня
позором,
это не мысли, позор. Да. Все равно наше государство ничего не делает, и более того, за последнее время такие случаи просто даже участились.
Случаи похищения людей. Да. Андрей из Иркутска дозвонился на радио «Свобода» по телефону 8 800 200 ровно 2212. Андрей, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мне вот непонятно, почему вообще решение Страсбургского суда по любым вопросам, по большинству вопросов просто игнорируется. А уж не говоря о том, что там выдача, не выдача. Поэтому, естественно, будут выдавать, ну, там, допустим, друзей из Таджикистана, там, откуда угодно, тоталитарный, так скажем, режим тоталитарному. И поэтому тут, в общем-то, все очень просто. Но вот непонятно, что любое, почти любое решение Страсбургского суда игнорируется.
Но вы знаете, Андрей, я здесь вам просто возражу и думаю, что любой адвокат это подтвердит. Во всяком случае, эти слова в студии «Радио Свобода» повторились неоднократно. В последние годы никаких претензий к тому, как исполняются решения Европейского суда по правам человека с точки зрения материальной, нет. То есть вот те компенсации, которые положены, они выплачиваются довольно быстро. Но есть еще особенная часть такая, в решении каждого Европейского суда по правам человека, в которой написаны меры общего характера, которые должна предпринять страна для того, чтобы вот подобные нарушения прав человека не повторялись. И вот с этим уже, наверное, хуже. Вот это уже не так активно.
Всё. Я могу сказать, что здесь сейчас стали использовать заявители довольно успешно. Другой механизм – это направление заявлений в Комитет министров, который, собственно говоря, и занимается исполнением решения Европейского суда. И в том случае, если заявитель считает, что его решение не исполнено в полном объеме, то он имеет право об этом сообщить Комитету министров, и Комитет министров уже начинает по этому поводу разбирательство.
Но сама по себе ситуация, в общем, довольно странная, и как-то, наверное, чиновникам должно быть по меньшей мере как-то стыдно, ну, хорошо, не стыдно, но неловко, что им каждый раз напоминают о том, что они должны делать, исполнять те обязательства, которые сами же, никто же их не заставлял. Сами же они на себя взяли, согласившись, там, вступив в Совет Европы, ратифицировав конвенцию.
Ну, вот. Видимо, им не неловко. Вот,
согласившись играть по этим правилам.
Неловко писать такие письма в Европейский суд. Более того, он по делу Джураева, что я никогда в жизни не видела, занимаясь уже Европейским судом, достаточно длительный промежуток времени, он даже грозил Европейскому суду о том, что в том случае, если вот у Джураева, у него истекал предельный срок содержания под стражей по экстрадиции 27 февраля 2012 года. И Матюшкин писал в Европейский суд о том, что если Европейский суд не рассмотрит до этого времени жалобу, то будет нарушена статья 5 Европейской конвенции «Незаконное содержание под стражей». Вот как это вообще возможно?
Да, при том, что на самом деле никто не заставлял здесь помещать его в следственный изолятор.
Это
ведь
дело.
Он и здесь оказался, в России, в следственном изоляторе тоже по весьма...
Вместо того, чтобы наоборот писать о том, что мы сделаем все для того, чтобы вновь не были такие нарушения и не задерживались такие лица, господин Матюшкин еще грозит Европейскому суду. Там, вот смотрите, если не рассмотрите вовремя, с его точки зрения вовремя, то мы еще и будем нарушать статью 5 Европейской конвенции.
Елен, насколько известно, вот в этом письме, с которого я начала сегодняшнюю программу, Европейский суда по правам человека, были поименованы 25 граждан различных стран, которых Россия должна всячески оберегать и ни в коем случае не дать вывести вот в эти самые страны. Скажите, эти люди все из одной какой-то страны или там преобладают представители разных государств, если каких-то... преобладают то каких и почему, как вы думаете?
Подавляющее большинство фамилий, которые указаны в этом письме, относятся к людям, выдачи которых требует Узбекистан. И это, на мой взгляд, совершенно естественная ситуация, потому что основная масса экстрадиционных запросов, и если говорить о государствах Центральной Азии, идет именно из Узбекистана. И потому что позиция Европейского суда в отношении выдачи в Узбекистан достаточно четко и много раз уже была выражена. И приостановку таких выдач Европейский суд достаточно часто практикует.
Ну и, собственно, Россия тоже, о чем вы уже сказали, тоже перестала выдавать.
Ну, я бы не сказала, что перестала выдавать, потому что и сейчас у нас идет несколько дел крайне острых, и серьезнейшее опасение, что в случае отказа выдачи люди могут быть похищены. Вот, скажем, то самое дело, по которому я вчера была в Мурманске, это дело Юсупа Касимахунова, гражданина Узбекистана. Мы опасаемся, что в случае освобождения может быть предпринята попытка его похищения. Но большинство дел выдачи в Узбекистан в этом списке не только по этой причине, а также и потому, что Европейский суд с большими сомнениями часто относится к запросам о применении 39-го правила из других стран, например, из Беларуси. Вот, те два дела, которые касаются Беларуси, и два человека, присутствующие в этом списке, это только лишь те, кому в случае экстрадиции угрожает смертная казнь.
То есть Европейский суд до сих пор еще не определился в своем отношении к режиму Лукашенко и не совсем понимает, каким образом.
Я боюсь, что проблема в том, что все-таки недостаточно материалов, опубликованных крупнейшими международными организациями о положении в пенитенциарной системе Беларуси, и ожидается в близкое время доклад комитетов против пыток Совета Европы. Я очень надеюсь, что в нем что-то будет указано. Ну, а также в этом списке есть два человека, выдачи которых требует Казахстан, есть два человека, выдачи которых требует Киргизия, по одному из Афганистана и Сомали. То есть это не все экстрадиционные запросы, которые поступают в Россию, это только те дела, по которым суд применил 39-е правило, а применяет он его...
В исключительных случаях, когда человеку, которого, экстрадиции которого требует государство, грозят там пытки, неминуемая смерть или заведомо его права могут быть нарушены.
Если это достаточно убедительно доказано стороной защиты и подкреплено материалами международных организаций.
Ну, сторона защиты это вам все что угодно докажет, если почитать письмо генерального прокурора Таджикистана, который жаловался в Европейский суд по правам человека по делу Джураева как раз, он сказал, что адвокаты приехали тайно в нарушение всех законов Таджикистана, опрашивали свидетелей по поводу невиновности Джураева и вообще. Вот как раз об этом деле мы в начале следующего часа обязательно, получаса, обязательно поговорим. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Со мной в студии сегодня адвокат Анна Ставицкая, руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Елена Рябинина. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Пакистане идут поиски военнослужащих, попавших под лавину на севере страны. Под снегом оказались свыше 100 солдат, когда лавина накрыла их лагерь сегодня рано утром. Трагедия произошла вблизи ледника Сиачен в горах Каракорум, которые являются частью высочайшей горной системы земли Гималаев. В Новосибирске полиция не позволила провести намеченный на сегодня пикет в поддержку арестованных участниц группы Pussy Riot. В Москве сегодня проходит конференция гражданских активистов и правозащитников. В повестке повестке дня проблема противодействия коррупции, гражданского контроля за работой полиции, пенитенциарной системы, прокуратуры и судов, передает корреспондент Радио Свобода. В Красноярске сегодня прошел санкционированный митинг за честную полицию. В нем участвовали около 100 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве сегодня пройдет учредительный съезд Российской партии пенсионеров. Делегаты примут программу и устав, изберут руководство партии. В Астрахани активисты проведут сегодня митинг и автопробег за отмену официальных итогов выборов мэра. В акциях примут участие представители движения «Гражданин-наблюдатель», депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия». В Москве оппозиционные активисты намерены провести сегодня собрание оргкомитета, который готовит новые массовые акции за честные выборы. Правительство Малави, государство на юго-востоке Африки, подтвердило сообщение о смерти президента страны Бингува Мутарика. В стране объявлен 10-дневный национальный траур. Новый президент Йемена Абид Рабо Мансур Хади отправил в отставку ряд высокопоставленных чиновников, лояльных бывшему главе государства Али Абдалле Салиху. Сегодня исполняется 18 лет со дня появления в интернете российского сегмента так называемого Рунета. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Анна Ставицкая и руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Елена Рябинина. Сегодня мы говорим о том, почему российские спецслужбы, а иначе кто, участвуют в похищении людей с целью их последующей экстрадиции в те страны, которые этой экстрадиции добиваются, несмотря на прямые запреты Европейского суда по правам человека. Сейчас вот как раз расскажем, наконец, уже чуть подробнее о том, что случилось с предпринимателем Низамхоном Джураевым из Таджикистана и что в действиях российских властей возмущает Европейский суд по правам человека. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. И я предлагаю сейчас послушать дозвонившихся, которые уже давно ждут возможности высказаться, а высказываемся сегодня, ну, во всяком случае, я вас призываю высказываться по вопросу о том, а вообще-то Россия должна ли кого-то здесь защищать и слушать, исполнять эти решения Европейского суда по правам человека, а не выдачи каких-то граждан. Ведь если их запрашивают государство, значит, не просто так, значит, они какие-нибудь закоренелые преступники, и чего нам их здесь еще у себя держать и кормить. Слушаем Геннадия Сергеевича из Смоленской области. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Марьяна, Елена, Анна. Вот передо мной лежит книга Туманова «Европейский суд по правам человека». Две строчки из него. В соответствии со статьей 15 частью 4 Конституции Российской Федерации, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод стала составной частью правовой системы Российской Федерации. Ну что тут, все ясно, должны исполнять. Но дело-то в том, что у нас бывшие страны СНГ и сама Россия – это составная часть тоталитарного режима в мировом пространстве.
Да, Геннадий Сергеевич, в общем, в целом-то ваше мнение понятно. Я думаю, что если мы будем дальше развивать эту идею, то просто может дискуссия немножко сбиться, и мы далеко уже уйдем от темы. Но спасибо вам большое вот за это напоминание о содержании, собственно, положения Российской Конституции и о том, насколько Россия должна вообще выполнять свои обязательства, взятые в связи с ратификацией конвенции европейской. Леонид из Московской области дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Спасибо. Здравствуйте, уважаемые дамы. Здравствуйте. Поскольку я древнее вас явно намного, то и слушаю эти передачи, мягко говоря, там «Голос Америки», «Свободу» и так далее, давным-давно, когда вас еще, наверное, на свете не было. Это не в порядке комплимента. То первое, что хочу сказать. Ребят, качество ухудшилось существенно. Я имею в виду по объективности. То есть все время идет пение в одну сторону. В этой связи с этим парнем, с узбеком, которого, к сожалению, там выслали, не знаю, я ему глубоко сочувствую. Но первое, Был ли он у нас законно сюда, во-первых, попал, или нет? Или мы будем про незаконную иммиграцию отдельно говорить? Это раз. А второе, вот как насчет Бута, которого тоже глубоко мне, в общем-то, не симпатичен человек, потому что оружием торговал, а я как бы против этого. Вот. Но, тем не менее, его взяли, одна серьезная сторона, хоп, с помощью своих спецслужб, из какого-то там Пномпеня или Таиланда вытащила и утащила, правильно? И здесь аналогично, и чего мы тогда возмущаемся? В отношении государств действует старо-ветхозаветный закон. Око за око, глаз за глаз, и какие там нафиг, извините за выражение, эти законы.
Леонид, Леонид, спасибо вот за такую постановку вопроса. А, собственно, чего тут возмущаться по поводу того, что делают российские спецслужбы, если вон там американские... В принципе, то же самое это и творят, и никто, никакой европейский суд им не указ, и вообще. Вот Елена, я вижу, хочет прокомментировать.
Да, хотелось бы буквально два слова сказать. Ну, во-первых, если правоприменение будет исходить из того, что за, не знаю, законное или незаконное перемещение Бута в Америку надо расплачиваться незаконным перемещением Джураева в Таджикистан, то причем тут вообще право? Это как минимум странно. Что касается законной или незаконной миграции, речь идет вообще не об этом. Речь идет о том, что третья статья Европейской конвенции категорически запрещает выдачу в странах, где человеку могут грозить пытки. И независимо от того, законно ли он находился в России, незаконно. Независимо от того, хороший он, плохой, или даже если совсем плохой, это абсолютно никакой
даже
роли
если,
не играет.
Напротив, например, он совершил какое-то преступление, то он может быть осужден здесь и отбывать наказание здесь.
Запрет на пытки абсолютен. Другой вопрос, что не существует, ну, если существуют, то они недостаточно разработаны. Механизмы рассмотрения уголовных дел, возбужденных в одной стране, то есть их процессуального дальше введения в другой, все это сложно и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, были в Европейском суде решения по делам, касавшимся выдачи из Великобритании, из Италии людей, террористов, что никто не оспаривал. И тем не менее, если в запрашивающих странах им грозили пытки, то их выдача запрещалась. Дальше ищите правовые способы, как разрешить проблему без нарушения вот этого вот запрета конвенции. Но этот запрет категоричен абсолютно, на исключение не знает.
Теперь все-таки, наконец-то, к делу Низамхона Джураева, предпринимателя из Таджикистана. Подробности этого дела, на самом деле, вы можете найти на сайте Радио Свобода под адресу www.svobodanews.ru. В одной из недавних передач Ирины Лагуниной об этом рассказывалось, в общем, довольно подробно. Поэтому, Анна, я вас попрошу вкратце рассказать о том, каким образом Джураев оказался в России, почему вы заявляете, как его адвокат, о том, что его преследование политически мотивировано, и почему вы считаете, ему ни в коем случае нельзя было оказаться вновь в Таджикистане?
Ну да, я очень кратко расскажу о том, что Джураев в Таджикистане был очень крупным бизнесменом, ну, так можно сказать, Ходорковский таджикского разлива, и все у него было очень неплохо. У него было в собственности несколько заводов и различной другой недвижимости. Он был очень успешный бизнесмен, давал работу очень многим людям в Таджикистане, что немаловажно, потому что именно из-за того, что им никто там не дает работу, они все, в общем-то, работают у нас. Если побольше было таких Джураевых Низамхонов в Таджикистане, то, может быть, у нас бы таджиков было бы, соответственно, поменьше. Ну, так он работал и горе не знал, пока в 2006 году родственник президента Рахмонова не подошел к нему и не сказал: «Перепиши-ка нам на нашу организацию, на нашу фирму один свой завод. А если не перепишешь, то, в общем-то, тебе будет не очень хорошо. И бизнесу, и жизни твоей, все придет в упадок». И Джураев подумал и один завод отдал. Думал, что на этом все закончится.
Открыл ящик Пандоры.
Да. Через полгода к нему опять подошел этот господин и сказал, что переписывай еще один завод. И здесь Джураев уже подумал, что если через каждые полгода к нему будут подходить за заводом, то, соответственно, он останется в принципе, без своей собственности, и поэтому он решил ответить отказом. И когда он ответил отказом, вот здесь его все проблемы и начались. Начались очень массированные проверки на всех его предприятиях.
Ну, такая была типичная схема.
Да, и на него было совершено покушение. И он, опасаясь за свою жизнь, решил, в общем-то, свою судьбу не испытывать и уехал из Таджикистана в Арабские Эмираты. Это было в июне 2007 года. И после, практически в этот же период, было возбуждено уголовное дело в отношении него и в отношении еще 33 граждан Таджикистана. Это дело было очень громко. В Таджикистане оно такое название носило — «Исфаринское дело».
И там обвиняли людей, я просто коротко скажу, значит, в грабежах, убийствах, незаконной приватизации, ну, отъятии изъятии там собственности.
Там было не грабежей не было, там был просто один эпизод с убийством бывшего заместителя генерального прокурора, а дальше экономические дела.
В составе организованной преступной группы это
куда
все было?
Которую якобы руководил Джураев. При этом вот это убийство, оно было совершено в 99-м году, когда Джураев находился на территории Таджикистана, и никто до 2007 года к нему никаких претензий не предъявлял по этому поводу, пока, как я уже сказала,
не случилось то, что случилось.
Да. И эти все люди были осуждены, и очень большие сроки им дали, от 10 до 25 лет лишения свободы. И в ходе судебного разбирательства большинство из подсудимых говорили о том, что к ним применялись пытки, и очень такие серьезные пытки, для того, чтобы они дали ложные показания в отношении Джураева. Но вот в 2010 году Джураев из Арабских Эмиратов приехал в Москву по личным обстоятельствам.
Как неосмотрительно.
Да, но у него тут были семейные дела, и он сюда должен был приехать. И вот он приехал и был практически через несколько дней задержан сотрудниками правоохранительных органов России по запросу об экстрадиции в Таджикистан. На всех уровнях в России было принято решение о его экстрадиции, несмотря на то, что нами представлены были доказательства о пытках, и эти показания были прям даны в Московском городском суде людьми, которые реально слышали,
через это прошли.
Да, и те, которые прошли через это, там, ну, ужасные вещи и объяснения, да, в итоге было вынесено, Европейский суд запретил экстрадицию, и 27 февраля 2012 года Джураев должен был быть освобожден из-под стражи. И когда нам в Хамумической прокуратуре уже протянули постановление о его освобождении, в это же время, прям сразу же, прям как в боевике, ворвались в кабинет хамомического прокурора люди, двое в масках и двое в штатском, начали нас фотографировать. Зачем-то я тоже не поняла, прям как каких голливудских звезд. Предъявили нам постановление о приводе Джураева в следственный отдел города Щелково по Московской области, что якобы он не являлся на вызовы следствия, и поэтому его необходимо было привести как свидетеля для допроса по покушению на убийство некого Каримова. Хотя в этом Щелково все знали, что Джураев находился в тюрьме и являться никак не мог. Ну, так вот, сначала ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство этого самого некого Каримова, которые
потом
были...
его взяли в следственный изолятор.
Да, но они были совершены, правда, эти покушения тогда, когда Джураев находился на территории Арабских Эмиратов и никаких покушений совершать не мог. Более того, он этого Каримова увидел первый раз на очной ставке. И это совершенно было понятно, что заранее создано сфальсифицированное дело.
Спланированная такая акция для того, чтобы как-то его...
Ну вот его затем поместили в изолятор, где он находился целый месяц, и потом, вот 29 марта, мне из изолятора позвонил один человек и сказал, что это было 12:30, что вот ваш подзащитный передал, что его срочно отпускают, и чтобы я приехала к изолятору. Когда я приехала, то его, к сожалению, уже выпустили, и я с удивлением обнаружила, что выпустили его на том основании, что доказательства причастности к покушению на убийство нет, и следствие переквалифицировало его действия на другую статью, это угроза убийством, при этом ему предъявили обвинение в моё отсутствие, нарушение законом является, и освободили из-под стражи, изменив меру пресечения на подписку о невыезде.
С тех пор связь с ним потеряна.
С тех пор, как он вышел из тюрьмы, да, он пропал. То есть я считаю, что вот это вот все задержание, изменение меры пресечения, предъявление обвинения в мое отсутствие, все это было заранее спланировано с тем, чтобы его освободить из-под стражи тогда, когда там не было рядом меня и
не
его
родственников.
Да. И после этого он пропал.
Я позвонила своему коллеге, редактору таджикистанского издания «Азия Плюс» Марату Мамасоеву, который также отслеживает вот то, как развивается дело Низамхона Джураева, и попросила его высказать свое мнение относительно того, в этом деле чего больше политики, криминала, и где сейчас может находиться Низамхон Джураев. И вот что рассказал мой коллега Марат Мамасоев.
Наполовину это политический заказ, наполовину это действительно реально, может быть, какие-то криминальные преступления. Очень трудно так однозначно какие-то выводы делать. Но я могу сказать, что, например, собственность Джураева, которую он обладал, потом она поступила в руки не государства, а каких-то лиц, связанных с элитой, родственников, скажем так. Поэтому я думаю, что в большей степени кого-то интересовало имущество господина Низамхона Джураева. И поэтому он... очень даже лояльный к власти человек. Он был одно время даже доверенным лицом президента на выборах президента в 2005 году. Против него вот это было инициировано вот это судебное преследование. И еще у Джураева были плохие отношения с некоторыми руководителями Сагдийской области. И пока центр к нему так хорошо относился, он держался. Но когда и в центре перестали к нему хорошо относиться... Я еще раз говорю, что я думаю, что все-таки главным мотивом было его собственность, его имущество. До поры до времени он ее как-то оберегал, охранял, но потом уже не смог.
Вот сейчас, когда Джураев пропал из Москвы, не появился, не проявился ли он где-нибудь в Таджикистане?
Нет, таких сведений нет. Мы обращались в прокуратуру с запросом. Так, в общем-то, обращаемся к родственникам Джураева, наше издание. Но пока никаких данных нам не представили. В прокуратуре отрицают, что Джураев у них находится. Но точно так же было и когда сюда на родину привезли Махмадрузи Искандарова. Поэтому исключать этого нельзя. Возможен и другой, более такой трагический сюжет для Джураева, что на самом деле его передали в руки не официальных органов, а в руки каких-то криминальных структур в России. Потому что у него здесь, в Таджикистане, были и такие враги тоже, которые могли бы с ним просто расправиться по-криминальному. 70 на 30. 70, что его этапируют в Таджикистане, 30, что его уже нет в живых.
Это было предположение редактора таджикистанского издания «Азия Плюс» Марата Мамасоева, которого я просила поделиться своими соображениями о деле таджикистанского предпринимателя Низамхона Джураева, о котором мы тоже говорим сегодня. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Дозвонившиеся ждут своей очереди высказаться. Послушаем Андрея из Москвы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Вот я хотел бы, чтобы вы мне ответили на вопрос. Россия постоянно нарушает это Европейскую конвенцию по правам человека. В связи с этим, почему Страсбургский суд не даст России пинка? Ответьте, пожалуйста, на вопрос.
Вы под словом «даст пинка», под вот этой идиомой, что имеете в виду? Выгонит из Совета Европы или накажет, погрозит пальцем? Вот что вы имеете?
Исключить Россию так, в связи с тем, что она постоянно нарушает права человека.
Елена, вы считаете, вообще можно Россию исключить из Совета Европы вот за то, что постоянно нарушаются права человека? Кто от этого пострадает больше?
Но когда обсуждались всякие, мягко говоря, внеправовые предложения о том, чтобы в российское законодательство включить пункты, позволяющие игнорировать решение Страсбурга, было понятно, что это так или иначе приведет к исключению из Совета Европы. И мы этого всерьез опасались, потому что это чуть ли не единственный механизм, который, к сожалению, не всегда, к сожалению, с вот такими вот ужасными сбоями, как, которые произошли.
Медленный просто.
К сожалению, очень медленный, но все-таки позволяет людям, которые остро нуждаются в восстановлении их прав, надеяться на то, что это восстановление произойдет. Если Россия выйдет из Совета Европы или получит пинок под зад, как выразился наш слушатель, ну, конечно, это будет очень громкий международный скандал, но в конечном счете граждане России окажутся, конечно, пострадавшей стороной.
Пострадают больше, чем чиновники.
Я считаю, что, безусловно, Страсбург должен гораздо жестче относиться к таким ситуациям, чем то, что мы видим сейчас, и Страсбург, и Комитет министров Совета Европы, и Парламентская Ассамблея Совета Европы. То есть нельзя этого спускать. Но считать, что исключение России из Совета Европы чему-то поможет, боюсь, что неправильно.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Евгений Николаевич из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот эту историю, по-моему, уже вторично слышу. Я вот сразу подумал, у меня близкие в Соединенных Штатах работают. И я подумал, почему такие вот такие безобразия происходят. И пришел к выводу в первую очередь, потому что у нас не правовое государство. Соединенные Штаты 300 миллионов населения. Ну, чтобы там правовращий какой-то чиновник, его по полтора года судили, а потом условно столько же дали, в Соединенных Штатах это исключено. Там на всю катушку. Там закон единый для всех. Первое. Второе. Вот Европейский суд, когда они присуждают какую-то сумму, так надо с виновника брать, а не с бюджетного денег. А так мы, старики, и будем в нищете жить. Понимаете? Они правильно поступают, но ответственность-то, получается, государство несет. А надо конкретно, чтобы человек с его кармана платили вот эти валюты. И, конец, и третье, у меня всегда возникает вопрос. Почему у нас Прибалтика не возникает эти вопросы? Я что-то здесь не вижу. Вот они хотели три эти государства независимости и живут независимо. А что-то в Средней Азии, вот они все сюда лезут. Они не лезут в Центральную Россию. Вот как китайцы выращивают там капусту и строят дома. Они лезут в мегаполисы. До свидания, спасибо.
Ну, я просто... Реплику налезут в мегаполис, и, вероятно, люди, это естественно и логично. Люди едут туда, где вероятнее найти работу. И чем крупнее город, тем больше возможностей там каким-то образом трудоустроиться более-менее, на более-менее приличные деньги. И вот эта вот миграция происходит в том числе и в самой России, и люди... Граждане Российской Федерации, естественно, стремятся по большей части к крупным городам. В Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург. Просто потому, что там больше работы. Так что ничего в этом удивительного
нет. Люди хотят жить почему-то.
Да. Но, кстати, Низамхон Джураев, ему, в общем-то, не нужна была работа. Mm-hmm. И он сюда, как выразился слушатель, не лез для того, чтобы работать. Он сюда приехал, как я уже сказала, из Арабских Эмиратов, где длительный промежуток времени жил. И приехал только по семейным вопросам и был задержан.
Ну, и в конце концов, если бы он даже и жил в России, да, все это время, то, наверное,
просто законное,
бюджет,
для всех.
Бюджет только радовался здесь бы от того, что он тратит здесь свои деньги.
Смысл-то не в том, что это в отношении таджика такое произошло, а смысл, что, в принципе, нарушается закон. Закон для нашего государства, он совершенно не действует, и такое может произойти
с кем угодно,
с любым человеком. Вот что страшно. Тут много очень обсуждали то, что изнасиловали человека в Казани. Мы постоянно слышим о насилии со стороны правоохранительных органов, о коррупции, а здесь еще похищение. И главное, что высшие чины нашего государства никак на это не обращают внимания, не предпринимают никакие меры. Вместо того, чтобы наказывать людей, как совершенно тоже правильно сказал слушатель, что вот это вот из-за того, что нет наказания, то, соответственно, такой беспредел у нас и происходит. Вот что страшно, а не то, что там таджики, узбеки, сейчас мы не об этом говорим, а о том, что с каждым человеком, который находится на территории Российской Федерации, может такое случиться.
Да может вообще
вот что
произойти
страшно.
Что угодно, а правоохранительные органы, вместо того, чтобы права охранять...
Да, они еще и помогут вам mm-hmm. пересечь незаконно границу Российской Федерации с мешком на голове.
И два слова, если можно,
да, конечно,
по поводу того, что оплачивается все это из бюджета, а не... теми лицами, которые виновны в таких ситуациях. Так вот, постоянно в судах, от прокуроров, в разговорах, в перерывах о том, что ну зачем вам это надо, ребята, это будет еще одно дело Страсбурга, это будет еще 15, 20, 25, 30 тысяч евро, которые Россия должна будет выплатить, неужели их не на что больше потратить? Сторона прокуратуры отвечает, ну а нам-то что? Это же не из нашего кармана. То есть практически дословно или совсем дословно.
То есть, по большому счету, за ошибки государства, за ошибки чиновников отвечает налогоплательщик.
Я бы не сказала, не назвала это ошибками.
За
я бы сказала, это нарушение, преступление и нарушение закона, допускаемое чиновниками.
Вот, кстати, на СМС-сообщение пришло на номер +7 903 743 2801. СМС-сообщение следующего содержания от Влада. Корень зла лежит в отсутствии жесткого контроля со стороны международных административных органов и даже самих этих органов. Надо ограничить сферу суверенитета государства, считает Влад. Никакой суверенной демократии. Но вот как раз это один из наиболее дискуссионных вопросов, до какой степени могут вмешиваться международные всякие органы в то, что происходит внутри государств. А Роза спрашивает, в Европейском суде присутствует представитель нашей страны, почему к нему никакие не принимаются меры, и каково мнение вообще нашего представителя по этому поводу?
Вот это как раз тот самый господин Матюшкин, о которого мы очень много говорили, который вместо того, чтобы как раз предпринимать какие-либо меры для того, чтобы Россия не краснела перед Страсбургом, он в этот самый Страсбург пишет различные отписки. Я, к сожалению, на него никак не могу воздействовать. Я не могу его наказать. Он вообще-то занимает пост заместителя министра юстиции. Я могу лишь как адвокат писать различные жалобы в различные инстанции и ждать ответа.
И придавать гласности, то, что происходит, и его ответы на запросы гневные европейского суда. Я
как раз хотела еще поблагодарить депутата Дмитрия Гудкова, который мешался в эту ситуацию и направил депутатский запрос, в частности, генеральному прокурору Чайки, с тем, чтобы была проведена проверка. Мною тоже очень много уже запросов различные органы были направлены. Уже прошло полторы практически недели с момента направления этих бумаг, с момента похищения, но пока еще никто ничего не написал, и думаю, что...
Они были все очень заняты, Анна.
Да.
Они потому что проверяли уголовные дела в отношении 32 человек,
видимо,
которые
да.
президенту должны были представить. Вот сейчас, поскольку они уже все проверили, и все в порядке, как выяснилось, во всех делах, кроме одного, то они, наверное... Займутся
всеми остальными делами.
Угу. В том числе и делом Низамхона Джураева. Для того, чтобы резюмировать вот наш сегодняшний разговор, я обращаюсь к Елене Рябининой. Пожалуйста, вот короткая реплика. Что конкретно может и должна предпринять сейчас Российская Федерация для того, чтобы не краснеть перед Страсбургом, для того, чтобы не нарушались права граждан?
Ну, в первую очередь, вот здесь слушатель упомянул слово «суверенитет». Так вот, когда с территории России через границу Российской Федерации незаконно вывозят людей, неужели это не нарушение суверенитета? Во-первых, поэтому для начала разговора надо было бы в этом усмотреть
нарушение. И во-вторых, прям совсем коротко.
Во-вторых, жесткий запрос в Таджикистан о том, там ли он находится, и очень жесткая проверка границ на авиатранспорте, через которое мог быть вывезен.
Это должна сделать российская
первая, страна. Самая первая.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Анна Ставицкая и руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Елена Рябинина.
Быстро и точно.
Фальшивый рапорт, фальшивый суд, фальшивая власть. С такими плакатами...
Вторая встреча президента России с несистемными политическими силами...
Он написал, что он не понимает, почему президент должен миловать...
Мы приняли решение не возобновлять полет
самолета. Александр Лукашенко уверен, что Белоруссия может потянуть строительство сразу...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».